Приветствую, дорогие друзья! Сегодня я решил записать вопросы-ответы немножко в другом формате, чем обычно. Дело в том, что приходит вопросов очень много. Я почти месяц ничего не записывал. И я понял, что если я буду оформлять свои выпуски именно так, как я их обычно оформляю, то есть при помощи текста, там, слайдов и так далее, это все затянется на невообразимо долгий период. Поэтому я решил просто записать видео, прочитать вот вопросы с телефона. Вот, и ответить на их вопросы, ну, сколько успею, сколько смогу, ну, примерно вот час времени потратим. Наверное, я попытаюсь разобраться со всеми вопросами, накопившимися у меня в таком режиме, а потом, когда со всеми накопившимися вопросами мы разберемся, тогда уже продолжим ответы на вопросы вот в том режиме, в котором был. Я записываю этот выпуск дома, поэтому, если вдруг услышите какие-то шумы, детей там или еще что-то, не смущайтесь. Нормальная обстановка. Итак, первый вопрос я прочитаю. Автор пишет, можно ли задать вам вопрос? Да, можно. Брат Денис, скажите, пожалуйста, свое мнение. Как вы считаете, можно ли увлекаться футболом, смотреть топовые матчи Лиги Чемпионов, Чемпионата Мира, Европы, а также раз в неделю играть в спортзале в футбол? В городе выступать за какую-нибудь команду и также раз в неделю играть матчи. Как вы смотрите на то, что молодежь снимает спортзал в аренду и каждую неделю в субботу или в пятницу в 9 часов вечера на 2 часа ездит играть в футбол? Молодежь, члены церкви, подростки, дети верующих родителей. Вопрос немножко неоднозначный. Дело в том, что я в принципе считаю крайне вредным увлекаться чем-либо серьезно, то есть увлекаться настолько, что это занимает время. Вот здесь написано увлекаться футболом, то есть смотреть топовые матчи Лиги Чемпионов, Чемпионаты мира, Европы. Ну, это я однозначно считаю это деструктивным поведением. То есть совершенно, вот если играть в футбол, то хоть какая-то есть польза там, для здоровья, это интересно, то смотреть за тем, как бегают другие люди и пинают мяч, и потом следить за какими командами, здесь вообще никакого смысла нет абсолютно. И поэтому я отношу это к нездоровым увлечениям человека. Вот, лучше бы он следил там, за чем-то более полезным. То есть, вот именно такого плана увлечения я считаю категорически вредным и не приветствую. Причем не только футбол, все что угодно. Человек сидит на диване и смотрит матчи, и болеет за каких-то людей, которых он не знает, и восхищается игрой каких-то там личностей, следить за командами, за всеми этими распределениями. Но мне кажется, что это более глупого времяпровождения просто не существует. Но можно бы подумать еще что-то более глупое, но, наверное, трудно будет придумать. Но это, наверное, одно из самых таких топовых по глупости занятий временем. Прошу прощения за резкость, но я просто не вижу в этом смысла никакого. А если играть в футбол, ну почему бы и нет? Почему бы не побегать? Почему бы, особенно сейчас, в то время, когда мы в гиподинамии находимся, то есть у нас очень мало движений, особенно те, кто занимается умственным трудом, это студенты и все остальные, вот программисты те же самые, да, конечно, неплохо бы иногда побегать и попинать мячик, но опять-таки все должно быть без фанатизма, то есть все должно быть в пределах разумного, все должно быть в пределах адекватного поведения, конечно, надо смотреть, если вдруг у вас это вызывает какой-то нездоровый соревновательный интерес, там, вы ради этого пропускаете собрания, вы ради этого жертвуете каким-то семейными обязанностями или еще чем-то, ну, разумеется, это что-то уже перерастает во что-то нездоровое. Если у вас это просто поиграть, попинать мячик, побегать вместе с друзьями, мне кажется, хорошо, я бы сам побегал. Вот. Но увлекаться чем-то вот чрезмерно, это очень плохо. А уж увлекаться просмотром, с командами, там, этими матчами, это, я не знаю, мне кажется, что это, я уже сказал свое мнение, я думаю, что это очень, очень плохо и деструктивно, главное, деструктивно на развитие человека, на его жизнь влияет, поэтому я бы крайне не посоветовал это. Так, следующий вопрос. Так, вот он пропал, следующий вопрос. Денис, какое ваше мнение о книге «Сердца полные огня»? Ну, к сожалению, я не знаю эту книгу, поэтому ничего не могу сказать по поводу этой книги. Вопрос пришел не так давно, я думал ознакомиться с этой книгой, прочитать, но так и не нашел время ознакомиться, поэтому, к сожалению, Светлана, которая задает вопрос, я вам ничем помочь не могу, ничего ответить не могу. Идем дальше. Денис, как вы думаете, до скольки лет можно ездить на молодежное общение? А вопрос без имени. До скольки ездится, до скольки ездите, сколько хотите. Но это зависит от многих обстоятельств. Не знаю, до скольки. Здесь нет регламента. Ну, конечно, если вам 80 лет, наверное, может, не стоит. Но, с другой стороны, почему бы и нет? Съездили на молодежное общение, бабушка послушала, хорошо. Так, еще вопрос. Что вы можете сказать о проповеднике Пол Вошер? Здоровая его пища в проповедях или можно отравиться? Какому союзу или братству он принадлежит? Тоже вопрос без имени. Я, наверное, какое-то правило введу, что если человек не пишет своего имени или не оставляет контактных данных, то, наверное, такие вопросы я зачитывать не буду в будущем, потому что я не знаю, вопрос провокационный или нет. Вот сегодня пришел вопрос один там про как их, у машин такие мигают. Аварийки, вот, про аварийки. Вопрос какой-то примитивный, я не думаю, то ли, может, маленький ребенок писал, и надо ответить, потому что если маленький ребенок писал, обязательно надо ответить, чтобы он не разочаровался. То ли это издевательство какое-то, то ли еще что-то, но обратного адреса нет, уточнить невозможно, и поэтому я этот вопрос просто даже не зачитываю. Но данный вопрос хороший, здесь ничего особенного нет, но просто странно, что человек не написал своего имени, может быть, забыл там или не смог. Но в будущем имейте в виду, друзья, что надо писать имя свое. Так вот, насчет Пола Вошера, я, конечно, не слушаю его проповеди, но не потому, что они вредные или плохие, ну просто как-то получается так, что вне круга моего внимания, но когда вот он появился, вот так вот, стал более известен нашему кругу, я некоторые его проповеди слушал, они мне очень понравились. Он принадлежит, насколько я помню, к Южному Баптистскому Союзу в Америке, достаточно фундаментальному, достаточно здравому. Я думаю, что вряд ли вы сможете отравиться его проповедями. Вот. Тем не менее, в любом случае, надо понимать, что это человек, он может ошибаться, у него могут быть какие-то неправильные мнения, поэтому слушать надо осторожно, как и любого другого проповедника, в общем-то, да, здесь нет большой разницы из нашего братства он или там из нашего братства, но я ничего плохого про него сказать не могу, наоборот, много хорошего могу сказать. Искренний, такой здравый человек, хорошие проповеди, ну, по крайней мере, те, которые я слышал тогда, несколько лет назад, когда он стал появляться и на слуху стало его имя. Даже я некоторые его примеры приводил в своих проповедях. Достаточно интересные примеры. Интересные мысли он озвучивает. Так, вопрос от Павла. Приветствую вас, брат Денис. У меня возник вопрос. В Библии по Иеремии 9:17 написано «Позовите плакальщиц». Вопрос, кто такие плакальщицы и как они плакали? Ну, плакальщица это такая была профессия, ну не профессия, а определенная функция на похоронах, когда приглашали, это не только, кстати, в Израиле, это во многих странах было, приглашали людей, которые плакали, ну, в прямом смысле голосили, взывали, говорили какие-то красивые слова, для того, чтобы создавать атмосферу траура. Если, например, мало людей пришли на похороны, то надо как-то, чтобы была атмосфера траура. Вот приглашали плакальщиц, которые оплакивали. Ну, оплакивали не обязательно слезами, голосом, то есть определенные слова говорили по поводу вот умершего. То есть это такая была функция плакальщиц. То есть я думаю, здесь ничего особенного нет. Так, вопрос следующий. Какие толкования на Ветхий Завет, в частности на книгу Псалтирь, вы посоветуете читать? Вопрос от Айгуль. Ой, друзья, этот вопрос вообще и сложный, потому что толкователи, ну, каждый толкователь все равно имеет какую-то свою точку зрения, и сказать, что вот тот или иной толкователь, он лучше, чем другой, мне трудно очень сказать, потому что вот есть такие, как бы, экзегетические разборы, да, вот, или экзегетические труды по исследованию тех или иных вопросов, тех или иных текстов. Вот эти труды достаточно объективные, то есть автор этих трудов, они разбирают слова, там, разбирают мысли, какие-то нюансы словоупотребления и так далее, и так далее. Но они скучные и представляют интерес больше академический для проповедников, для тех, кто изучает Библию очень серьезно. А если толкователь более легкую форму избрал для своего истолкование священного писания, ну, например, Баркли, допустим, да, то в любом случае это будет уже некое даже не толкование, а некое переложение или некая интерпретация от автора толкования тех текстов, которые вот он читает. Это очень интересно, это очень полезно читать, это очень здорово, это очень нужно, но посоветовать кого-то мне сложно. Ну, вот, например, я часто обращаюсь вот именно к толкованию Баркли, потому что у Баркли очень хороший исторический фон, он замечательно описывает какие-то нюансы обрядов, там, нюансы каких-то вот традиций того времени. Не очень мне нравится, очень нравится это Мэтью Генри, да, возможно, мы к нему привыкли, раньше он в нашем братстве достаточно хорошо распространялся, и тем не менее, все равно это хороший толкователь, у него очень много хороших мыслей по тем или иным текстам Священного Писания. Я чаще, очень часто обращаюсь к толковой Библии Лопухина, это православный профессор, но тем не менее у него очень здравая такая экзегеза, очень хорошая аналитика, у него объективный взгляд на многие вещи, ну, на все вещи, которые я читал. Прекрасно, это толковая Библия Лопухина, отлично. Конечно, не стоит пренебрегать текстами так называемых отцов церкви, то есть авторов, которые жили, ну, вот, в первых 3-5 веках христианства. Ну, Иоанн Златоуст немножко сложно пишет для нашего с вами глаза или уха, для нашего понимания. Некие витиеватые выражения, мы привыкли к более такой структурной форме. У него такая, знаете, больше мысль, она развивается в пространстве и надо следить за этой мыслью. Тем не менее, все равно очень глубокие мысли, наверное, ну, Иоанн Златоуст обязательно вот для того, чтобы поднять какой-то текст. Что касается книги Псалтири, вот у Клайва Льюиса есть хорошая книга «Размышления о псалмах», замечательное произведение, тоже как экзегеза псалмов, конечно, не подойдет, это больше его мысли по псалмам, но, тем не менее, все равно очень глубокие мысли, очень хорошие. Почитайте вот этих авторов, которых я сейчас назвал. Ну и сами читайте Псалтырь как можно больше, и думаю, что Бог будет вам открывать свою волю через эту книгу. Следующий вопрос. Можно ли выходить замуж за двоюродного брата? Ну, в общем-то, обычно нет. То есть, как бы церковными канонами такие браки, ну, может, не канонами, а традициями, такие браки не приветствуются. Это считается брак близких родственников. Могут ли быть исключения? Ну да, возможно, такие исключения могут быть. На усмотрение данной конкретной ситуации я не могу сказать, что это запрещено и что за это отлучают. Это не приветствуется. Не приветствуется, причем не приветствуется очень крайне. Ну, допустим, если бы вдруг в нашей церкви такая ситуация случилась, я приложил бы все усилия, чтобы такого брака не состоялось. Но в некоторых случаях могу допустить мысль, что при каких-то определенных условиях этот брак будет благословен в церкви. Да? То есть такое тоже может быть, наверное. Я не готов сказать за все случаи возможные, которые могут быть. Но обычно такие браки не приветствуются. Так, идем дальше. Татьяна пишет. Здравствуйте, Денис. Ставят ли вашим детям прививки? Я слышала, что в какой-то стране под видом или методом прививки вводят чипы. Знаете ли вы что-нибудь об этом? Как нам лучше поступать в вопросе прививок? Знаете, друзья, вот здесь немножко я обширно отвечу, потому что это важный вопрос. И начну с теории. Вот представьте себе, что вам говорят, что, например, нельзя, ну, выходить на улицу там, без головного убора в мороз. А почему нельзя? Ну, пример, может, не очень удачный, я на ходу придумываю. Но почему нельзя? А потому что вот если вы без головного убора в мороз выйдете, то вам голову оторвет, например, вы без головы останетесь. И получается, что действительно нельзя выходить без головного убора в мороз на улицу. Но объяснение, почему нельзя, оно неверное. И вот мы этим очень сильно страдаем. Я часто очень слышу какие-то моменты, когда вот что-то можно делать или что-то нельзя делать, и сам тезис, вот то, о чем говорит человек, это истина. Но мотивация, которой он руководствуется, или причина, по которым он предлагает то или иное делать или не делать, они ложные. И вот это большая проблема, потому что если мы закладываем какое-то ложное основание для оправдания какого-то действия, то впоследствии это ложное основание обязательно разрушится. И, к сожалению, для многих людей, которые поймут, что это ложное основание разрушено, а для них будет и само действие, они само действие тоже подвергнут сомнению. Вот. Поэтому нам очень важно не только говорить, вот это можно, это нельзя, но и правильно объяснять, почему это можно, а почему это нельзя. В данном вопросе здесь этот вопрос делится на две части, даже на три части. Ну, первая часть, ставят ли моим детям прививки, да, вторая часть вопроса, можно ли ставить прививки в принципе, и третья часть вопроса, вот через прививки вводят чипы. Начнем с третьей части вопроса, друзья, это стопроцентная неправда. Я как-то отвечал на вопросы про прививки в одном из прошлых вопросов-ответов. Мне пришло масса писем, что я там не разобрался в ситуации, что на самом деле сейчас там чипизация населения, чипизация всей страны и так далее, и так далее. Друзья, пожалуйста, вот этой истерике, пожалуйста, не поддавайтесь. Все это вот профанация. Конечно, мы с вами живем в сложное время, во время, когда очень много в наше время, ну, искушений с точки зрения вот компьютерной техники и так далее, и так далее. Тем не менее, никакие чипы через прививку не ставят. И это просто невозможно даже технически сделать. И все, что в интернете показывают, там эти все ролики, это просто ролики для того, чтобы набрать лайки, чтобы кто-то на этом заработал, просмотры набрать. Поэтому, пожалуйста, вот не поддавайтесь вот этой панике. Поэтому вот 100% это не так. 100% вот нет никакой тайной чипизации, вообще никакой тайной чипизации в принципе и не будет. И я уже много раз об этом говорил, я не понимаю, почему этот вопрос сейчас появляется. Ничего тайного не будет. Поклонение Антихристу будет явным. И мы не должны понимать, что вот представьте, идет какой-то человек, пресвитер церкви, да, вот хороший, святой человек, который действительно очень много Богу угождает, и Бог его любит, и вдруг напали на него какие-то враги, усыпили его. И во сне ему поставили кучу чипов там на голову, на руку, там на ногу, там везде, там по 10 раз. Он проснулся, все, он теперь служит Антихристу, он потерял спасение. Такого не бывает и не будет никогда. То есть вопрос чипизации связан с вопросом поклонения Антихристу. И это принципиальная позиция. Никакой тайной чипизации не будет и не может быть. И я имею в виду тайной в смысле вот именно той чипизации, о которой говорится вот в книге Откровений, там вообще не о чипах, а там о начертании. То есть никакого тайным образом никаких знаков не будет носиться. Потому что я еще раз скажу, что вопрос вот начертания связан с вопросом поклонения. Поэтому, пожалуйста, вот, просто не тратьте время на все эти страшилки, которые в интернете там сейчас рассказывают, пользуясь тем, что многие верующие, они любят верить. Вот, не то, ну, надо Богу верить, они верят во всякие страшилки. Вот. Что касается теперь самих прививок, я уже тоже объяснял свою позицию. Можете послушать мой ответ в одном из предыдущих выпусков. В принципе, я считаю, что прививки это дело хорошее. Вот, но к ним надо относиться очень, очень аккуратно, потому что и врачи у нас не часто подходят к ним не с должным вниманием, и многие прививки вообще в принципе не нужны. Ну, вот я привожу такой часто пример, в прошлый раз тоже приводил. Если человеку укусила бешеная собака, нужно ему ставить прививку от бешенства. Это прививка, это не лечение, это именно прививка. Ну, конечно, нужно. Теперь мы же не можем сказать, что прививки это плохо. Но прививку от гриппа ставить не нужно. И многие прививки, которые нашим детям надо, ну, говорят, что надо ставить, тоже их ставить не нужно. А некоторые нужно. Поэтому надо с этим вопросом быть, знаете, опять-таки без фанатизма. Мы не должны быть, знаете, такими сектантами, которые вот взяли и все сказали, что прививки это все плохо всегда. Ну тогда и не надо прививку от бешенства. Я столбняка не надо прививку ставить, когда есть риск какой-то. Но мы же так не делаем. Вот. Но нашим детям мы не ставим прививки. Вот именно вот эти плановые прививки мы не ставим. Считаем, что то, как их делают сейчас, приносит больше вреда, чем если бы мы их ставили. Вот нашим, собственно, детям. Ладно, идем дальше. Следующий вопрос. Как вы считаете, можно ли ставить елку на Новый год? Да, я считаю, что можно. Я считаю, что елка это вообще отличная штука такая. И мы дома всегда ставим елки. И мне очень нравится. Они создают атмосферу такую новогоднюю. Я не понимаю риторики тех людей, которые говорят, что елка связана с язычеством, и там какие-то кишки на них вешали раньше, там, или еще что-то. Мы кишки не вешаем, мы не будем вешать кишки никогда на нашу елку. И мы вокруг нее не пляшем, ей не поклоняемся. Я не вижу причин, почему бы наших детей не порадовать тем, что поставить елку. Я знаю, что мое мнение не все разделяют. Есть люди, такие противники елок. Ну, вот, я предлагаю этим людям не называть месяц август августом, потому что август это тоже в честь языческого императора. Июль, июнь, там это тоже месяцы, которые названы в честь языческих богов. А что касается там, понедельник, вторник, там, ну, если на английском языке, там вообще все это языческое. У нас вообще, в принципе, окружает, у нас очень многие корни языческие. И теперь с этим бороться, ну, мне кажется, это борьба ради борьбы. То есть борьба ради того, чтобы, ну, о чем-то было поговорить. Вот человеку нечем поговорить, вот он борется с елками. Вот, ну, опять-таки, если кто-то считает, что елки это грех, ну, поступать надо по своей вере и не ставить елку тогда в этом случае. Поэтому, что касается домашнего вот такого использования, я только за. То есть я считаю это нормально. Что касается в церкви, ну вот я бывал во многих церквах, где елки ставят. Ну, захожу, и это не находит у меня отторжения в моем сердце. То есть нормально стоит и стоит елочка. Но в нашей церкви мы не ставим. И, в принципе, я считаю, что, наверное, не очень хорошо ставить это в церкви. Ну, не потому, что это грех, а просто потому, что, ну, не все же мы должны ставить в церкви. Церковь – это все-таки место богослужения. Вот. И я не считаю это грехом, просто считаю это неуместным в церкви. Если кто-то поставит, будет красиво и неплохо, я думаю. Ну, я помню, в той церкви, где я раньше был, там одно время ставили елки в доме молитвы, и ничего страшного в этом не было. Никакого оккультного влияния мы не почувствовали. Собрания как проходили благословенно, так и проходят до сих пор. Потом, ну, видимо, под влиянием какого-то мнения, возможно, общественного мнения, елки в церкви перестали ставить. В нашей церкви, в Ейской, мы не ставим елки. Ну, опять-таки, по той причине, что я считаю, что это не очень уместно, а не потому, что это грех. Ну, вот так вот. Значит, по поводу елок, да? Следующий вопрос. Вопрос от Андрея. Почему дарят подарки на Рождество? Берет ли это начало с волхвов, принес их дары? Вот с чего берет это начало, это очень сложно отследить, потому что на самом деле свидетельств исторических очень мало. Вообще церковь в начале там, они, не то что в начале, вообще в начале церковь Рождество не праздновала. Этот праздник достаточно поздний. Вот, и долгое время подарки дарили не на Рождество, а вот в день Святого Николая. То есть, когда вот Николай Угодник, вот праздник есть такой, вот в исторических церквах. И этот человек, он был известен тем, что он очень много подарков делал, такой добродетельный был человек. И этот день, я не помню сейчас точную дату, когда он празднуется, но буквально вот недавно совсем, он, неделю назад, может быть, этот день у нас был. Ну, точнее, не у нас, а в исторических церквах. А вот в древности этот праздник был достаточно большим. И вот в тот день, насколько я помню, я сейчас не проверял эту информацию, насколько я помню, именно в тот день дарили подарки. Потом стали дарить подарки на Рождество. Тем не менее, еще раз скажу, скорее всего, нет какого-то одного источника, как это было. То есть, наверное, в одной местности вот так было, в другой местности вот так было, в какой-то местности вот так было. Все это было по-разному, а потом это вот вылилось в то, что вот сейчас на Рождество дарят подарки. И поэтому узнать, откуда это пошло, очень сложно. Очень сложно, но, наверное, оно и не нужно. Ну, дарят подарки на Рождество и дарят. Волхвы дарили подарки. Но волхвы-то дарили подарки, потому что они пришли на день рождения. Вот на день рождения всегда дарили подарки. Поэтому волхвы подарили подарки. Тут ничего особенного нет. А уже в церковной традиции, вот эта традиция дарить подарки, она, наверное, какая-то поздняя. Я не могу сказать, в какой век это появилось. Но традиция хорошая. Мне очень нравится, когда мне дарят подарки на Рождество и когда я дарю подарки. Вот хороший вопрос от Ивана. Да, зачитаю сейчас его. Брат Денис, приветствую. Просьба ответить на вопрос. 1 Коринфянам 11, 27. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Прошу разъяснить, какую смысловую нагрузку имеет слово «достойно». Может ли человек достичь такого состояния, когда можно заявить, что я достоин, или здесь речь идет об отношении хлеба и вину не как обычной еде, а как святыне?» Хороший вопрос, спасибо большое, Иван. Друзья, конечно, здесь не идет речь о том, что человек говорит о том, что я достаточно свят, достаточно достоин, чтобы принимать чашу Господню. Вот если в нашем собрании вдруг обнаружится человек, который скажет, я достоин, то тогда он точно недостоин, да. И в этой же главе, в этом же контексте апостол говорит об осуждении самого себя. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Но, разумеется, человек не может быть достойным или ощущать себя достойным, осуждая самого себя. То есть, если я вижу самого себя в свете каких-то своих проступков, своих грехов, осуждаю себя за это, то, разумеется, я не могу одновременно с этим сказать, что я достоин. Но вообще это слово «достойно» здесь не имеет смысловой нагрузки совершенен. То есть такой вот такой коннотации здесь нет. Здесь идет речь о том, что ты вечерю должен совершать правильно. И чуть выше там идет речь о том, что он говорит такие слова, Павел. Вот то, как вы совершаете вечерю, нельзя назвать совершением вечери. То есть вот то, что вы делаете, это неправильно. А в конце главы он говорит, кто будет есть и пить достойно. То есть вот это связанные мысли. То есть то, что, вот то, как у вас проходит вечеря, то, как вы совершаете заповедь, неправильно. Так не должно быть. Это недостойно. Так не пойдет. И основная идея этой главы заключается в том, что между верующими в Каримской церкви были колоссальные проблемы. В этой главе описывается, что богатые пренебрегают бедными, что одни люди едят свою пищу быстрее, чем другие. Мы должны понимать, что в то время вечеря совершалось несколько не так, как сейчас. Люди приходили с работы, люди приходили со своих домов поздно вечером и накрывали столы, кушали вместе. И для многих из них, для бедных людей, это была вообще единственная возможность нормально поесть. И вот после этого, после того, как они покушали вместе, они уже преломляли хлеб вот в исполнении заповеди. И когда богатые, они приходили пораньше, у них было время, они общались, они приносили хорошую пищу, и они поспешали поесть, чтобы не поделиться с бедными, которыми они пренебрегали. И вот апостол Павел осуждает это поведение. Почему? Потому что он говорит, то есть, посмотрите, вот обратите внимание, что вот эта фраза, которую мы чаще всего читаем на вечерю, да, «Ибо я от самого Господа принял то». Вот эта фраза «ибо», это слово «союз ибо», он говорит о том, что апостол использует вот этот текст, использует это событие в качестве доказательства того, что они неправильно относятся друг к другу. По контексту он говорит, вы собираетесь, вы друг другом пренебрегаете, вы друг друга осуждаете, вы с друг другом не делитесь. Это неправильно, ибо я от самого Господа принял. То есть смысл заповеди, смысл хлеба, смысл вина, помимо другого смысла, помимо прочего, есть еще и в том, что мы одно целое. Апостол так и говорит чуть выше в предыдущей главе, что мы причащаемся от одного хлеба, и мы одно целое, одна часть, одно, вот как вот зернышки, которые были раньше разные, потом их перемололи, и теперь они составляют хлеб, и в нем нельзя найти зернышко. И если вдруг там попадет зернышко в хлеб, да, то как раз это зернышко и будет там вредно, потому что оно сломает нам зуб. Задача зернышка раствориться с другими зернышками в одно целое превратиться, так же, как и с вином. То есть ягодки, они становятся одним целым. Вот так и мы с вами становимся одним целым во Христе. Во Христе нет ни Елена, ни Иудея, ни богатого, ни бедного. Мы должны друг друга любить как братьев. И если я теперь всему духовному миру свидетельствую о том, что я действительно являюсь одним целым с церковью, я действительно растворился, вот я беру этот хлеб, беру вот эту чашу с вином, я беру, принимаю и свидетельствую таким образом, что я являюсь одним целым со всем, а по факту моей жизни этого не так, по факту я пренебрегаю братьями и сестрами, по факту я с ними ссорюсь, то вот это называется недостойно. Ты ешь и пьешь недостойно, потому что у тебя есть разница между жизнью и разница между тем, что ты говоришь в символах, в знаках, вот в этих образах, есть разница. И, конечно, человек, который пренебрегает Божьей Церкви, он пренебрегает и жертву Иисуса Христа, потому что Христос умер за всех нас, Он кровью Своей простил нас, соединил в одну церковь, то есть в свое тело, то есть телом Иисуса Христа, которое висело на кресте, Христос нас соединяет в одно тело, в церковь. И кто пренебрегает телом церкви, тот пренебрегает и телом Христа на кресте. И кровью Христа на кресте пренебрегает. Поэтому и апостол говорит, что это совершенно неправильное поведение. Вот именно это значение и имеется в виду, когда апостол говорит о достоинстве. Достойно участвовать. Поэтому мы должны не других осуждать, не на других смотреть, а должны себя проверять. И если я буду занимать смиренное положение в церкви, то, конечно, у меня с другими людьми не будет никакого конфликта, у нас не будет никаких проблем, у нас все будет хорошо. Вот этот смысл, которые вкладываются в понятие достоинства, а не тот смысл, что я совершенный, я свят, у меня все хорошо, я исповедовался, хотя, конечно, исповедоваться надо перед вечерей, это очень хорошо, Но здесь не этот смысл святости. Здесь смысл именно правильного отношения к церкви, правильного отношения к жертве Христа, ценя его жертву как святыню, потому что и это оценка, то есть мы ценим жертву Христа, это проявляется в том, что мы ценим церковь. Вот это очень такой правильный смысл этой главы. Следующий вопрос от Маргариты. Можно ли читать детективы? И может ли быть от этого зависимость или стать одержимым? Ну, одержимым я не думаю, что можно стать от детективов, а вот зависимость получить точно можно. То есть, детективы как семечки. Но в свое время, еще будучи неверующим человеком, я перечитал все детективы, которые у меня были только вот под рукой. Много томов, там, я не помню, томов 20, я помню, такие желтенькие книжки Агаты Кристи. И, ну, я скажу, что вот, например, Агату Кристи можно перечитывать по кругу. То есть, ты читаешь одну книгу, пока ты ее закончил, ты уже забыл, о чем там сказано. То есть, детективы — это очень легкая литература, очень легкая, как семечки. То есть, никакой особой нагрузки там нет, никакого особого смысла там нет. Просто такое, знаете, пустое времяпровождение. Поэтому я бы неодобрительно относился к чтению детективов. Уверен, что одержимость, именно духовная одержимость, разумеется, получить там невозможно. Вот, хотя, знаете, какая ситуация? Вот современные детективы, они, вообще современная литература, она идет по такой дорожке натурализма. То есть, вот если мы возьмем книги даже вот 30-летней давности и книги, написанные современными авторами, то мы увидим разницу в том, что в современных авторах очень натуралистично показана жизнь. То есть, все отношения между людьми, все их мысли, все это описывается вот натурально. Вот есть, знаете, как фотография жизни реальной. И поэтому я, например, к современной литературе отношусь достаточно скептически, потому что я не думаю, что художник, мастер слова, должен передавать вот именно так мир, как он есть на самом деле. Ну, со мной можно не согласиться, я не литературовед, но тем не менее, с точки зрения духовного восприятия, я бы современную литературу читал с большим таким, знаете, фильтром, потому что можно такое прочитать там, что, ну, может осквернить человека очень сильно, в том числе и детективы. Современные детективы больше похожи на триллеры какие-то страшные, чем на детективы. Вот если взять, опять-таки, детективы Шерлока Холмса там, или Агаты Кристи, это такие больше интеллектуальные задачки, несложные совершенно, очень часто понятные, где-то даже наивные, но они интеллектуальные. То современные детективы – это детективы, которые больше показывают всю мерзость этого мира, где сыщики или исследователи, они во всей своей, сказал бы, красе, но не красе, а наоборот, противоположное слово, предстают читателю, где показывают все вот эти, ну, какие-то проблемы, переживания преступников, где преступления описываются очень тщательно. И это может осквернить человека очень сильно. Это совершенно иное вид детективов, чем детективы прошлых лет. Как у Агаты Кристи, я еще раз скажу. Там, или Гарднера какого-нибудь. Поэтому, друзья, я бы и те детективы-то не советовал бы читать, а уж современные-то тем более с опаской. То есть, в любом случае, детектив — это тот жанр, который, ну, который не самый лучший для развития человека и для того, чтобы его как-то вот насыщать духовно. Я понимаю, что вы... Я надеюсь, что вы понимаете, что я утрирую. То есть, не самый лучший, то есть, совсем не лучший. А уж современные детективы тем более. Поэтому я бы советовал вам читать другую литературу, более качественную, более полезную, более интересную даже. Вот вы пишете о зависимости, Маргарита, да? Зависимость может быть, потому что вот есть люди, которые настолько любят детективы, что читают все подряд и без детектива жить не могут. То есть это некая такая привычка к детективам. Да, она существует, да, это может быть такое. Одержимости нет, а зависимость, да. Так. Следующий вопрос от Давида. Давайте прочитаем его. Приветствую, брат Денис. Интересует вопрос, что же такое душа? И как она отличается от духа на основании Библии? Ну вот в послании к евреям, в 4 главе, 12 стихом, написаны такие слова, что «Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит намерения, помышления, намерения сердечные». То есть, именно Слово Божие, оно может разделить дух и душу. Я уверен, что между духом и душой есть разница, Но где эта разница и как ее найти, наверное, это может только Бог сделать. Библия, она конкретно нам об этом не говорит. То есть есть вопросы, в которых Библия не проводит четких границ. И вот один из вопросов – это наше внутреннее состояние человека, дух, душа и тело. Ну, отделить духовную составляющую, душу и дух от тела нам как-то легче. Хотя и здесь есть вопросы, честно говоря, не все так просто. Но отделить дух и душу – это очень-очень сложно. Поэтому я бы за этот вопрос не брался. Вообще, знаете, у каждого вопроса есть некая практическая польза. Вот давайте представим себе, что вот Давид задал вопрос, и мы потратим 10 лет на изучение этой темы. И через 10 лет мы с вами напишем большой труд, после которого мы четко разграничим вот этот дух, а вот эта душа. Какую пользу принесет этот труд? Зачем нам это знание нужно? Ведь Библия не напрасно некоторые вопросы обходит вниманием. Не потому, что Бог хочет скрыть от нас эту информацию. Просто потому, что нам эта информация не нужна. Она не приносит пользы для нашей жизни, не приносит пользы для нашей духовной жизни. Она просто информация, которая умозрительно интересна. Я думаю, что, друзья, поэтому ответ на этот вопрос лежит вне сферы нашего с вами понимания. Библия на этот вопрос точно не говорит. Да и более того, наверное, нам это и не сильно нужно. Поэтому, извините, Давид, но я вот другого ответа у меня, к сожалению, нет. Так, следующий вопрос. Так, некоторые вопросы помечены как личные, поэтому я их пропускаю. Первое послание к Коринфянам 9:22. Татьяна задает вопрос. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Как исполнять в наше время? Очень легко. Напомню, апостол Павел говорит о том, что он для иудеев стал как иудей, для подзаконных как подзаконный, для других как другой. Что это означает? То есть, вот понимаете, меня лично с многими людьми разделяет не только наше разное отношение к Богу. Нас разделяет культура, некоторые принципы, некоторые наши, нас это все разделяет. Вот апостол Павел убирал различия, которые не являются греховными. Вот там, он так и пишет, что для беззаконных я был как беззаконен, впрочем, я был подзаконен Христу. То есть, вот он никогда не пересекал границу греховности, да, то есть он никогда это не пересекал. Но все остальные барьеры он убирал. Ну, давайте представим себе, что вот вы обратились с свидетельством к человеку на его родном языке. Конечно, одним барьером меньше. Вы свидетельствуете человеку на его родном языке, это намного лучше, чем если вы будете говорить ему на языке, который он плохо понимает. Но кроме языкового барьера существуют и другие барьеры. Вот Хадсон Тейлор в своей книге описывает, что он в какой-то момент времени принял решение уподобиться китайцам, то есть в одежде, в быту. И другие миссионеры его осуждали, потому что таким образом он перестал выглядеть как англичанин и стал выглядеть как китаец. Но зато успех благовестия был намного сильнее. Мы с вами должны понимать, что нас разделяют с другими людьми не только наши представления о Боге и заповеди Божьи. Это тоже разделяет. Здесь мы не можем двигаться. Вот Бог сказал, что там сквернословие – это грех. И мы не можем уподобиться, например, людям, которые вот матеряться в своей речи, чтобы нам ближе к ним быть, стать подобным им, поэтому мы тоже будем материться. Это ни в коем случае недопустимо, это грех, это нельзя так делать. Но мы можем как-то по-другому выглядеть. Например, допустим, вот я помню, приехал в одну деревню, это не так давно было, кстати, вот это было, ну, на моей памяти, может быть, 15 лет назад, может быть, 12 лет назад. Я приехал в одну деревню, и в этой деревне, она находится, сама деревня бедная, но брат, который из этой деревни хотел поехать в другую деревню благовествовать, она вообще в нищете там живут. И он говорит, давай мы с твоей машины, у меня не очень хорошая машина, то есть это не Lamborghini за миллионы, это достаточно старенькая Mazda 2001 года, то есть ничего особенного здесь нет, и для многих людей это машина, которую уже, в общем-то, пора бы давно было поменять. Вот, тогда была на тот момент времени, сейчас у меня Renault, но тоже 2005 года, здесь тоже ничего особенного. Но, он говорит, тем не менее, вот эта машина будет смущать тех людей, куда мы поедем, она для них слишком шикарная. Мы пересели, вы не поверите, в его Запорожец, и поехали на благовестие в его Запорожце, да. Ну, вот такие, вот это тот подход, когда мы убираем те препятствия, которые стоят на пути у меня по отношению к этому человеку. Мы помним о своей подзаконности Христу, мы помним, что мы не должны грешить, но максимально приблизиться к этому человеку. Вот возьмем, например, послание апостола Павла. Одно из самых таких красивых посланий с точки зрения грамматики греческого языка, стилистики греческого языка, это послание Тимофею. Одно из самых простых посланий, которое написано очень простым языком, это послание Галатам. Почему так? Один и тот же автор, но Тимофей он пишет изысканным языком, а Галатам он пишет простым языком. Почему такая разница? Потому что для галатийцев греческий язык не был родным, и апостол Павел пишет на простом языке, чтобы они его поняли. А Тимофей, он пишет на его языке, на греческом, он тот был язычником, ну, изначально, да, там Елен у него отец был. То есть он знал греческий язык в совершенстве, и Павел пишет на хорошем греческом языке. То есть Павел тоже подстраивался под общество, кому он пишет, с кем он обращается, как он разговаривает, какой он образ жизни ведет. Вспомните яркий пример из книги «Жажда жизни», когда благовестник приехал в шахтерский городок, и предыдущий благовестник сказал, что здесь никто не хочет ходить на богослужение. А почему? Да потому что все шахтеры жили в нищете, собирали с 11, с 10 лет собирали этот уголь и умирали молодыми. А миссионер жил в хорошем добротном доме, который ему предоставило миссионерское общество. И новоприбывший миссионер, кстати, это был Ван Гог, да, тут писатель, художник, тот самый известный. Вот. Он не стал жить в этом доме, он купил самую-самую худшую хату в этой вот эту землянку, стал жить в этой землянке, в самой худшей. И к чему это привело? К тому, что огромное количество людей стало посещать богослужение. То есть он стал для них тем, кем они есть. Он не стал отделять себя от этого общества. И это имело успех. Павел так говорил. И, конечно, не все мы готовы ради благовестия пожертвовать чем-то своим. Мы не готовы очень часто на это, на эти жертвы. Но Павел был готов. И у него были хороший успех благовестия был. Хороший вопрос, Татьяна. Я думаю, что для нас это тоже большой урок именно так и поступать. Хотя не всегда хватает ни сил, ни веры на это. Так, следующий вопрос. Я немножко медленно, потому что мне надо прочитать вопрос сначала, а потом увидеть, что он не личный, а потом уже отвечать на этот вопрос. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, какое ваше мнение о запрете братства снимать на видео богослужение и общение? У меня есть христианский канал на Ютубе, где я выкладываю христианские материалы братства. Я вижу, насколько людям полезно было бы иметь возможность посмотреть записи служений. Я согласен, что не все подряд можно снимать, например, призывы к покаянию, объявления и так далее. И что к этому нужно подойти правильно. Но со стороны служителей часто нету поддержки, и кажется, что братство ограничивает возможности благовестия и распространения Божьего Слова. Подскажите, пожалуйста, как мне быть и что вы думаете? Здесь очень просто. Есть такая штука, называется послушание, да? Вот меня, например, обвиняют, да, вот у тебя же есть свой канал на YouTube и так далее, вот, друзья, и я в некоторых таких кругах слыву таким либералом, который не обращает внимания на запреты братства, но на самом деле это не так, потому что вот у нас было решение, что нас на богослужениях не снимать. И мы не снимаем на богослужениях. Я могу быть с этим лично не согласен. Мне может это быть не нравится. Но есть решение, озвученное, и было бы нечестно этого решения не слушаться. Конечно, в уставе нашего братства сказано, что окончательное решение принимает поместное собрание поместной церкви. Если вдруг ваша поместная церковь решит, что можно снимать на богослужениях, это будет решение вашей церкви. Да? Но пока этого решения нет, мы придерживаемся общепринятых норм братства, которые озвучены. И здесь очень важно понимать, друзья, что я вообще в принципе против тихого бунта. То есть, знаете, мы знаем, как правильно, мы пользуемся тем, что часто братья, ну или церковь не сильно строго взыскивает за нарушение каких-то норм и каких-то правил, и поэтому мы так втихую их обходим. Мне это не нравится, в принципе, позиция. Я считаю, что это так не должно быть. Если было принято решение, значит, его надо придерживаться. И не сильно важно, что лично я об этом поводу думаю. Если я об этом не согласен, давайте мы рассудим на членском собрании, примем другое решение и будем по-другому поступать. Но вот в этом тексте вы пишете, вот я согласен, что не все подряд можно снимать. То есть, получается, вы какой-то фильтр. Вот вы согласны, что не все можно подряд снимать, а вот другой человек согласен, что можно все подряд снимать. Вот где гарантия? Где у нас критерий? Кто у нас определяет, что хорошо, что плохо? Кто определяет, что вот вы правы, а вот те братья не правы? Почему вот вы считаете, что ваше мнение более правильное? Кстати, ваше мнение может быть действительно более правильное? Мы же не знаем. Но для того, чтобы был порядок, нужно соблюдение... Ну, тех решений, которые приняты. И я еще раз скажу, что если вы не согласны с этим решением, вынесите это на членское собрание вашей церкви и примите решение. Но есть какие-то, ну, должны быть какие-то правила. Мы же не можем уподобляться анархистам, которые поступают только так, как они хотят. Кстати, это действительно проблема наших церквей. Что очень часто люди просто делают то, что хотят делать, не обращая внимания на то, что, на те принятые решения. Здесь, конечно, нужно разделять. Есть принятые решения, есть просто мнение отдельных служителей. Вот мнение отдельных служителей можно воспринимать как советы, но принятые решения, церковные, особенно если на вашем членском собрании было принято решение, это, я убежден, что это обязательно для исполнения всех членов церкви. Это, ну, норма. Это правило церковное, это должно быть так. Иначе мы придем к анархии. Вот. Другая сторона, что некоторые правила, которые у нас есть, они четко не прописаны, и здесь трудно разделить, это мнение служителей, это, или это решение церкви. Здесь трудно иногда бывает разделить. Да, это проблема. Правила должны быть четко прописаны, должны быть утверждены на членском собрании, должны быть приведены каким-то там стандартам. Ну, так правильно должно быть, иначе трудно исполнять то, что ты не имеет какие-то аморфные границы. Но и пренебрежение правилами, которые сейчас достаточно популярны среди молодежи, особенно, знаете, вот, а где в Библии написано? Ну, вот эта фраза такой, имеет вид благочестия, вот вид благочестия, но на самом деле она глубоко неблагочестива, эта фраза, и она прикрывает желание поступать по своим похотям, вот чаще всего так. Поэтому с этой фразой надо быть аккуратной. Прекраснейшее само желание узнать, что по этому поводу говорит Библия, но это не повод идти по пути анархистов и делать все, что я хочу. Поэтому как вам поступать в этой ситуации? Вам поступать по правилу. Не надо снимать на видео на богослужениях и выкладывать в YouTube. А вот то, что я, например, сейчас делаю, кому-то не нравится. Я знаю людям, которым не нравится то, что я снимаю на видео вот, вопросы-ответы. Но никакого запрета в братстве по этому поводу нет. Напротив, у нас есть разрешение на снятие на видео обучающих видео или лекций и так далее. То есть у нас нет запрета на подобный вид вот, видеоинформации. Такого запрета у нас нет. И поэтому я считаю, что я не нарушаю никаких правил братства. Вот если кто-то считает иначе, вот можете мне показать, что я нарушаю, я покаюсь и больше так делать не буду. Вот. То есть, заканчивая ваш вопрос, я призываю не быть анархистом. Некоторые правила действительно устаревшие. Некоторые правила можно было бы и поменять. Но их надо менять, их надо обсуждать, надо выносить эти обсуждения на членские собрания, на какие-то братские общения. Но неправильно, имея правило, просто его нарушать. Вот так вот поступать неправильно. Так, идем дальше. Вопрос от Аллы. Нет, от Аллы она просит лично ответить, поэтому не будем зачитывать. Еще вопрос. Добрый вечер, спасибо. Так, ага, вот вопрос. Два вопроса. Если это кто задает вопрос? Некий человек, которого я не знаю. Ну, хорошо. Значит, добрый вечер. Значит, два вопроса. Первый. Если Бог все создал, мир и нас, то откуда он тогда появился? И что делал раньше? Вот ответ на этот вопрос, ответов на этот вопрос два. Первый простой, второй сложный. Но сущность одна и та же. Бог ниоткуда не появился, он был всегда. Это простой ответ. И мы должны как дети поверить. Написано, кто не примет, как дети. Да? Вот если мы примем как дитё этой верой, то и хорошо. Если вас такой вопрос не устраивает, то, пожалуйста, в этом вопросе можно поразбираться. Есть такое понятие, называется трансцендентность. То есть Бог трансцендентен этому миру. То есть он вне этого мира. То есть закон... закон причины, то есть у каждого явления, у каждого вещи есть своя причина. Вот этот закон, он является законом нашего с вами мира. И нет гарантии, что в ином неком мире этот закон тоже существует. Так вот, Бог трансцендентен нашему миру. Он не подчиняется законам нашего мира. Он живет в ином мире, в котором этого закона нет. Поэтому Бог вечный и ниоткуда не пришел, ниоткуда не появлялся. И он является безначальным, бесконечным, вездесущим. И чем он занимался, я тоже, я вот это я сказать не могу. То есть я могу сказать тоже, что Бог всегда был, он никогда не был, не было такого, такого времени, когда Бога не было. Бог всегда был, как и Христос, как и Дух Святой. Три личности Божества были всегда. Вот. Какое было занятие до сотворения мира, мы не знаем. Второй вопрос. Есть доказательства того, что все, что написано в Библии, правда? Ее же много раз переписывали. Вы знаете, очень интересный тоже вопрос. Доказательства есть. Ну, например, те же самые кумранские свитки. То есть, когда в долине Кумрана были найдены свитки, в пещерах Кумрана были найдены свитки, то они подтвердили истинность Священного Писания. То есть, эти свитки относятся к времени достаточно древнему, то есть, там это первые века нашей эры. Вот. И за время, вот 2000 лет переписывания Библии, можно сравнить современную Библию и с кумранскими свитками, и мы не найдем сильных разночтений. То есть, как бы мы видим, что Библия, она сохранила свою целостность. Вот один из доказательств, одна из доказательств того, что даже при многих-многих-многих случаях переписывания, все-таки Библия сохранила свою правдивость, да, то есть неискаженность. Вот это одно из доказательств. Но вообще есть такая хорошая книга, называется «Как возникла Библия». Вы можете ее прочитать, там очень много разных доказательств того, что Библия, эта книга, отличается от всех остальных книг. То есть в мире очень много книг, вот Библия, она отличается от всех остальных, и есть хорошие, мощные доказательства истинности именно Священного Писания, вот именно христианского Священного Писания Библии. Вот в этой книге хорошо это разбирается. Как людям говорить, что только через Иисуса Христа можно спастись, и что вообще после земной жизни есть вечная жизнь? Просто есть неверующие знакомые, которые спрашивают у меня эти вопросы, а я не то чтобы доказать, я даже ответить не могу. Вот я вам скажу, что вот в евангелизации, когда мы другим людям свидетельствуем о Христе, вопрос логического доказательства, он имеет место быть. То есть мы можем логически доказывать. Но он далеко не в приоритете. То есть вот с точки зрения убедительности Евангелия, доказательство логическое на последнем месте стоит, но на одном из последних мест. Евангелие всегда нас учит говорить о том, что же сотворил с нами Господь. То есть церковь не призвана агитировать, церковь призвана свидетельствовать. Расскажите о том, что с вами Господь совершил. Расскажите о том, что Господь спас вас, простил ваши грехи. Вот это и будет лучшим свидетельством. Иногда люди, вот знаете, вот подобно, вот человек жаждущий, и вот он будет спрашивать о воде. Можно рассказывать о химическом составе воды. А можно сказать, попей, попробуй. Я некоторым людям, своим знакомым говорю, ну вот ты не веришь в Бога, не верю. Ну попробуй. Попробуй помолиться, попробуй Библию почитать. Посмотри на личном опыте. Христианство это все-таки не наука. Христианство не требует доказательства. Хотя доказательства существуют. Есть книги там Макдаула, там, какие-то другие книги, которые пытаются доказать. Есть прекраснейшие рассуждения Блеза Паскаля о логических доказательствах христианского учения. Есть эти труды, их можно читать. Но я думаю, что их вес в вопросах убеждения человека в истинности христианства не очень велик. То есть больше убеждает наших друзей о том, что спасение во Христе – наше с вами личное свидетельство, когда мы расскажем о том, иди и расскажи, что сотворил с тобой Господь. Вот это очень важно. Но если вам все-таки нужны именно доказательства, вот логически, то я уже назвал книги Макдауэлла, Блеза Паскаля, можно почитать какие-то книги. Там есть логические доказательства. Очень хорошие книги Клайва Льюиса «Просто христианство», почитайте там. Тоже очень хорошие аргументы в пользу доказательства того, что именно христианское вероучение, оно истинно. Я сейчас не буду приводить все эти аргументы, просто очень много времени на это уйдет. Почитайте сами, вот начните с Льюиса «Просто христианство». Я думаю, что вам можно будет найти там ответы на ваши вопросы, на некоторые, по крайней мере. Так, давайте еще почитаем некоторые вопросы. Приветствую вас. В Матфея 5:42 и Луки 6:30 и ниже говорится, что желающему занять у меня я должен одолжить и не ожидать возвращения долга. Принцип любви к ближнему и врагам понятен, но кроме этого, насколько буквально необходимо исполнять это слово? Позволяет ли Писание в некоторых случаях не делать этого? Речь о займе верующим. Если речь о пьянице на бутылку и подобные моменты ясны. Например, в добродетель и рассудительность. Относится ли это к данному вопросу? Слышал мнение, что нужно давать столько, сколько можешь подарить и тем людям, которые нуждаются в насущном хлебе. А на развитие бизнеса или на приобретение недвижимого или движимого имущества не следует. Не противоречит ли это Писанию? Из личного опыта и известных мне историй вижу, что часто верующие не спешат или вообще не отдают долги. Как поступать в таком случае? Есть и другие моменты обесценивания денег, необходимость пользоваться самому и так далее. Друзья, начнем с того, что текст, который в послании Петра написан в добродетели «Проявите рассудительность», он не говорит о том, что... То есть его нельзя использовать, этот текст, для оправдания того, что мы не даем денег. Там написано, что в добродетели проявите рассудительность, а в рассудительности проявите что? Воздержание. То есть если предположить, что этот текст применять именно вот к материальному благу, то есть вот меня попросили деньги, попросили о помощи, а я вот теперь рассуждаю, давать или нет, то, конечно, я должен не давать, потому что в рассудительности я должен проявить воздержание. А в воздержании я должен проявить терпение. То есть мне очень хочется дать, но я воздерживаюсь и терплю, да? А в терпении как раз и я проявляю братолюбие. Вот это настоящее братолюбие. То есть я не дал человеку, хотя мне очень хотелось. Брат не получил денег, сам подумал, решил свою проблему самостоятельно. И таким образом я проявил братолюбие вот к этому человеку, что я не оказал ему медвежью услугу и не дал ему денег. Конечно, вот это рассуждение глубоко порочное. Ни в коем случае так рассуждать нельзя. Когда идет речь, вообще там о добродетели имеется в виду больше о качестве характера, но даже если приложить это вот точки зрения материальной помощи, ко мне обращается человек за помощью, рассуди, как лучше ему помочь. И даже когда ты думаешь, что ты помочь ему не можешь, ты, если подумаешь, если ты смиришь самого себя и проявишь терпение, то ты сможешь оказать братолюбие и любовь этому человеку, помогая ему. Разумеется, мы при оказании помощи должны быть людьми здравомыслящими. И иногда помощь нужно оказать немножко по-другому, чем кажется самому человеку. Тем не менее, учение Иисуса Христа, оно конкретно, что когда мы даем человеку в долг, мы не должны требовать и ожидать обратного. То есть, друзья, это учение, оно учит нас не серебролюбивости, оно учит нас тому, чтобы мы помогали ближнему. Вот, знаете... Вот бывает вот часто, например, родители, да, вот родители дают своим детям деньги. Ну вот вырос ребенок, уже у него своя семья, и вот он попал в трудные обстоятельства. И отец, хороший отец, любящий, добрый, он помогает своему сыну. Но, разумеется, он не будет ждать обратно. Если я скажу, вот представьте, вот я отец, допустим, у меня есть вот сын, который вот женился, у меня пока сын маленький, но допустим. И вот он попал в трудные обстоятельства, и я ему даю деньги, но записываю это в долг и потом требую, чтобы он вернул. Как вы ко мне отнесетесь? Вы скажете, Иисус за отец такой. Это ненормально. То есть мы ненормально так относимся, когда родители поступают по отношению к детям. Или когда брат родной по отношению к другому родному брату поступает таким образом. Это ненормально. Но Евангелие учит нас тому, что все наши ближние – это наши родственники. Да? То есть как бы мы соединены кровью Иисуса Христа, если говорить о единоверцах. Почему у нас должно быть другое отношение к другим людям? Понятно, что мы не настолько духовны, чтобы достичь этого быстро. И как и любая другая заповедь Иисуса Христа, заповедь о добродетели – это высота, до которой нам очень долго еще расти. Мы не способны эту высоту достичь очень быстро. Не надо себя оправдывать тем, что я выполняю заповеди Христа. Вот пришел ко мне человек, попросил меня в долг, а я не могу ему дать. Я ему не дал. Не надо искать оправдание себе в этом тексте. Да, я все-таки исполнил эту заповедь. Да, все-таки эта заповедь, я как бы правильно поступил, потому что не надо было в этом случае давать. Намного лучше занять позицию смирения и сказать, Господи, вот ты учишь давать всем, а я не могу. Ты меня прости за это, я каюсь. Я хочу, чтобы моя вера выросла, и я смог бы потом давать всем. Но на данный момент у меня не хватает на это веры. То есть заповеди Иисуса Христа должны вводить нас в смирение, что мы не способны их выполнять, а не в чувство гордости, что мы их выполняем. Поэтому в вопросах добродетели нам нужно расти. Нам нужно расти в вопросах отношения, изменения отношений к ближнему, чтобы у нас лучше было отношение к ближнему, чтобы мы больше любви к нему оказывали, больше понимания, меньше тратили на себя, больше на нуждающихся. Во всех этих вопросах нужно расти. И здесь не нужно искать возможности не давать. Здесь нужно работать над своим сердцем, чтобы изменять самого себя, чтобы в вопросах добродетели у меня было лучше. Поэтому вот мы с вами к заповедям Христовым относимся, знаете, как к неким инструкциям, которые надо выполнить, чтобы спастись. Нет, заповеди Иисуса Христа, я еще раз скажу, они показывают на цель. Будьте совершенны, как совершен Отец Небесный. Эта цель недостижима ни для одного человека. Мы стремимся к этой цели каждый наш день. И нет ни одного человека на земле, даже апостола Павла, который бы утром проснулся и бы сказал: Господи, вот я всю свою жизнь стремился к тому, чтобы быть совершенным, как Ты, и вот сегодня этого достиг. Все, я совершен, как Бог. Нет, ежедневно мы должны расти в том, чтобы уподобляться Богу, и никогда мы над этим не остановимся. И то же касается и заповеди, вот, чтобы помогать ближним. То же самое. Мы должны помогать ближним, мы должны расти в этом вопросе, и здесь тоже нет такого момента, когда мы скажем: Господи, вот мы Твою заповедь выполнили во всей полноте. Вот. У нас иногда бывает страх, что вот нам насядут на шею, что нами будут пренебрегать. Друзья, не надо этого бояться. Бог следит за своим словом, все будет нормально. В некоторых случаях, да, мы не можем дать. В некоторых случаях мы не видим смысла давать. Все это нюансы, все это отдельные вопросы. Бывают случаи, когда действительно нужно отказать человеку. Но это не значит, что мы не должны расти в вопросе добродетели и взаимопомощи. Может быть, мы сегодня откажем этому человеку, в следующий раз мы ему поможем, когда наше состояние, духовное состояние вырастет, когда мы лучше Бога начнем понимать. Поэтому, друзья, вопрос хороший, ответ не очень, наверное, понятный, но я надеюсь, что вы догадаетесь или, по крайней мере, домыслите, что же я имел в виду. Вот. Хорошо, хотел что-то еще по этому поводу сказать, но уже достаточно, пойдем сейчас дальше. Друзья, вот последний вопрос я прочитаю, потому что неожиданно я посмотрел, что уже много времени мы с вами тут рассуждаем. Вот вопрос от Максима. Когда Яков с семьей перешли в Египет, Левию было примерно 50 лет, точно не знаю. Иохаведа была дочерью Левии, матерью Моисея. Когда народ израильский вышел из Египта, Моисею было 80 лет. Вопрос, сколько прожила Иохаведа, если израильтяне прибыли в Египте 430 лет, и как такое вообще возможно? Я прочитал этот вопрос и решил поставить на паузу видео, открыть Библию, посмотреть, как все это было на самом деле, речь там об одной и той же Иохаведе или нет, вообще о чем идет речь, а потом решил этого не делать. Вы знаете, друзья, в Библии очень много вопросов, которые требуют вот такого изучения, тщательного, внимательного изучения. Я не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что я даже не стал открывать Библию. Не потому что не хочу, а потому что просто это потребует очень много времени. Я убежден, что ответ на этот вопрос есть. Может быть, Максим сам в этом вопросе разберется, когда будет изучать. Есть вопросы, на которых мы не найдем ответа. И, в принципе, друзья, я прошу прощения, не сочтите это за какой-то снобизм, но на подобные вопросы я не буду отвечать, просто потому что это невозможно. Это надо сейчас часа 3-4 потратить на изучение, на вникание, на исследование этого текста. И еще раз говорю о том, что, может быть, речь идет о разных эховедах, может, речь идет о какой-то путанице в датах и так далее, и так далее. Здесь очень много нюансов. Это очень интересно, это очень здорово. Но это невозможно для ответа, просто потому что слишком требует большого усилия вот для того, чтобы ответить. Поэтому, Максим, прошу прощения, ваш вопрос остается на ваше исследование. И вот когда вы изучите, найдете ответ, напишите мне, я ваш ответ зачитаю, и мы тогда вместе порадуемся, что и на этот вопрос мы нашли ответ. На этом на сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо, что вы внимательно меня слушали, но кто слушал внимательно. И, наверное, следующий выпуск я сделаю тоже в таком формате, в форматах вот именно видеозаписи, потому что много очень вопросов еще осталось, буквально несколько десятков. Я не смогу на них ответить, если буду оформлять в виде слайдов. Поэтому, кому не нравится видео, вот нравились слайды, уж потерпите, пожалуйста, вот какое-то количество ответов будет таким образом. Но зато, пользуясь этим методом, я смогу делать выпуски регулярно, потому что отвечать на вопросы в формате вот записи, вот как сейчас, намного проще, чем если бы я составлял слайды, это требует очень много времени. Все, спасибо за внимание, пусть вас Бог благословит, поздравляю вас со всех с наступающими праздниками.